В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский,
Станислав Юрченко,
Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители! С вами программа «Крымский пармезан» и ее ведущий Александр Янковский и Стас Юрченко. Сегодня мы снова расскажем вам о самых интересных событиях, которые происходили в Крыму на этой неделе. Пока курортный сезон на полуострове еще не закончился, мы успеем рассказать еще несколько туристических новостей. Александр расскажет о том же, что происходило в самом главном курортном городе Крыма – Ялте.
В двух словах, ничего не происходило. Но если не считать туристов, которые из России, из соседней России, которые приехали в оккупированную Ялту, и традиционно ялтинцы, конечно, делают вид, что они рады, на самом деле они не очень рады, потому что, ну, какой нормальный ялтинец может быть рад туристам, на которых зарабатывают какие-то ательеры, а самим ялтинцам, по большому счету, этого ничего не достается. Больше того, скорее всего, вызывает даже раздражение жителей Ялты вот такие заявления российской администрации этого оккупированного украинского города, сделанные головой заместителя главы администрации Ялты Ирины Романец. Она сказала, что в августе нагрузка составила в отелях Ялты 96%, и это, по ее мнению, действительно рекордная нагрузка. Но, в общем, надо понимать, что вот эти 96%, они же ведь обязательно аукнутся, если не аукнулись в августе, то обязательно аукнутся в сентябре ростом количества заболеваемости тем самым коронавирусом.
Кстати, в конце августа... Я хотел бы сказать, да, что оно уже аукнулось, потому что буквально на этой неделе был обновлен рекорд количества ежедневно заболевших в Крыму, поэтому оно уже аукнулось, потому что последние недели это рекорды и невероятное количество заболевших.
По данным российских чиновников, которые сейчас хозяйничают в Крыму, в июле из 1,5 миллионов туристов, которые приехали в Крым из соседней России, около 500 000 приехали именно в Ялту.
То есть треть всех туристов проигнорировала Крым и решила, что в Крыму стоит посещение именно Ялты, правильно?
Именно Ялты, да.
Нет Крыма, кроме Ялты.
Поэтому, скорее всего, вот именно от Ялты стоит и ждать каких-то очередных рекордов этого самого коронавируса. Но я говорю о том, что на самом деле даже не только местные жители, ну, очень недовольны приездом туристов из России, но также недовольны таким приездом, увеличившимся количеством, которое увеличилось в течение вот июля и августа, недовольны даже и некоторые профессионалы туристического бизнеса в Крыму. Например, Людмила Бабий – это бывший заместитель российского министра курортов и туризма оккупированного Крыма. Она полагает, что вот в том, что в Крыму грязное море, грязные пляжи и нет воды, как ты думаешь, Стас, кто виноват?
Ну, туристы же.
Туристы, правильно считают так и не только ты, и не только крымчане, но и Людмила Бабий. А выход из этой ситуации госпожа Бабий, она видит в запрете на строительство новых отелей, пансионатов и, в первую очередь, небольших частных. Давайте послушаем госпожу Бабий.
Нельзя в определенных уже точках географического притяжения, курортного притяжения, бесконтрольно открывать объекты размещения, особенно в части неконтролируемого частного сектора. Вот если дороги, условно говоря, коммуникации, территории пляжей, территории набережных, рассчитанное на количество туристов, экскурсантов, то строить еще и разрешать частному сектору дополнительно сдавать жилье, увеличивать эту нагрузку нельзя.
Я не знаю, как это прокомментировать.
Ты опять пытаешься найти логику, да?
Ну да, но это же российские чиновники.
Частному сектору нельзя, частному сектору, считает госпожа Бабий, нельзя там что-либо строить, а вот каким-то большим, наверное, сетевым отелям из соседней России можно, ну потому что богачам можно все, а вот крымчанам выживать нельзя. А вообще, ты знаешь, я слушал внимательно госпожу Бабий, у нас тут короткий пересказ ее вот этого выступления в эфире местного пропагандистского крымского радио российского. Она напомнила еще одну идею советских времен – оставить прибрежные города Крыма для туристов, а самих крымчан переселить в новые города за 20-30 километров от береговой линии, чтобы, ну, ты понимаешь, крымчане не мешали туристам отдыхать своим видом, не знаю, своим, ну, присутствием просто, но при этом просто как-то незаметно обслуживали этих самых туристов. Понимаешь, да? Понимаю. Интересная какая логика.
Это же прекрасное такое гетто, гетто для местных, где вот полицаи ходят вот и бьют их палками, если они вышли не в ту зону.
Ну, если они, допустим, решили выйти к морю,
например. За это расстрел сразу.
Я напомню, что это говорит бывшая заместительница министра курортов и туризма в российском правительстве оккупированного Крыма, но при этом иногда ее посещают уже здравые мысли. Вот она, например, прошлась и по некоторым проектам, которые предлагает ее бывшее руководство, которое горячо поддерживают многие крымские чиновники, например, по идее горнолыжного курорта в Крымских горах. Давайте послушаем.
Мы очень серьезно рассуждаем о том, что нам очень нужен горнолыжный курорт. То на Четырдаге, то на Айпетре. Совершенно забывая о том, что даже тот поверхностный сбор, который мы будем собирать для снежных пушек, он в конечном итоге идет для наполнения наших водохранилищ. И вмешиваться в геосистему нельзя. А если уж вмешиваться, то как минимум с четким пониманием, к чему это в дальнейшем приведет. Ибо геосистема – это замкнутый работающий механизм.
Простите, что? То есть, а все эти последние 6 лет вот эти вот оккупанты, они не вмешивались во все, что только могли, не задумываясь о том, что будет дальше?
Но понимаешь, тут как бы в этом же году очень большая проблема с водой в Крыму, она действительно вот как бы обнажилась, когда уже даже в Симферополь стали подавать воду по часам, симферопольские квартиры, а уж куда тут до отелей, каких-то пансионатов, и тут человек начинает понимать, что для того, чтобы даже искусственным путем создавать снег где-то в крымских горах, его нужно из чего-то делать, вот просто так из воздуха снег не получается делать, нужна вода, а воды и так в крымских горах мало, не хватает даже для того, чтобы просто-напросто пить эту воду, или там мыться, или просто почистить зубы. А тут еще хотят некоторые крымские чиновники пускать эту самую воду, чтобы делать из нее искусственный снег.
Ну вот на самом деле, например, так называемый министр курортов и туризма в оккупационном правительстве Крыма Вадим Волченко полагает, что в Крыму на самом деле все есть. И туристы, и транспорт, и дороги, и вода. Главное делать что? Просто наращивать номерной фонд. Давайте послушаем его.
Нам нужны реновации существующих средств размещения, которых достаточно большое количество в Крыму, вы знаете, которые законсервированы либо не функционируют сейчас. Их нужно ремонтировать, благоустраивать и запускать точно так же. И нужны, конечно, новый номерной фонд. Мы понимаем то, что реализация федеральной целевой программы в Крыму снимает все инфраструктурные ограничения в целом ряде регионов, то есть добавляется транспорт, вода, водоотведение, газ, электричество и так далее, и так далее. В перспективе 5-летней порядка 20 тысяч номеров за счет ремонта существующих, запуска существующих и строительства новых, в принципе, поменяют экономическую ситуацию на полуострове.
И мне вот даже кажется, что я чуть понимаю, о чем он говорит, ведь тот самый Вадим Волченко уже упрекал, что те самые частники есть главная проблема всего туристического бизнеса в Крыму. Это вот, скорее всего, что на крымских побережьях вместо 3-4-этажных лодочных гаражей, где отдыхают туристы за небольшие деньги, появятся 5-звездочные отели, скорее всего.
Это один вариант. Второй вариант. Я так понимаю, что очень скоро господин Волченко договорится до того, что воды в Крыму в принципе достаточно для туристов. Но вот если бы ее не пили бы местные жители, то было бы вообще бы замечательно. Потому что, он когда говорит, у меня, простите, такое впечатление, что он бредит. Когда он говорит, что в Крыму всего достаточно, в том числе и воды, при этом его непосредственный босс, господин Аксенов, говорит, что в Крыму катастрофическая ситуация с водой, то у меня возникает вопрос. Либо у господина Волченко, у него шизофрения полная в голове, либо он просто дурак. Третьего варианта не дано.
Единственное, чего в Крыму полно и хватает, это российских полицаев и армии оккупанта. Но это программа «Крымский пармезан», и мы здесь для того, чтобы рассказывать вам все самое интересное о том, что происходило в Крыму, и лучше всего рассказывают иногда сами люди, которые были. Так вот, на этой неделе журналисты РИА Новости решили поинтересоваться, чем же так поразил Крым туристов, что они вдруг решили взять и посетить полуостров. И вот давайте-ка мы послушаем, чем же поразил и зачем-то они приехали.
Да и так особо ничем. Хуже стало, чем было.
Фрукты вкусные, вообще все продукты очень вкусные.
Ничем абсолютно. Народу полно, но ничего не меняется.
Конечно, бы хотелось, чтобы сделали причал. Теплоходы поменяли, но это же они уже ходят с каких годов.
Цены немного поднялись по сравнению с тем годом.
Мы были в Севастополе, нам не очень там понравилось. И мы приехали сюда.
Это очень пахнет Советским Союзом и каким-то родным.
Слушай, я даже знаю, чем пахнет вот этим совет, когда люди говорят, что здесь пахнет Советским Союзом, я даже предполагаю, какие заведения именно пахнут Советским Союзом на набережной приморских городов.
Мне вспомнилась небольшая сценка, которую я сделал буквально в прошлую пятницу на ЖД вокзале Херсона, когда мужичок, который закидывает сумки в багажник, к нему подходит бабка и спрашивает, а можно садиться по одному в салон или все же нужно по двое садиться? Он смотрит на меня и говорит, женщина, вы вот оставьте вещи, садитесь и езжайте домой, пожалуйста. Угу. А туристам хочется сказать, оставьте фрукты местным, вот, им тоже кушать хочется. А сами чемодан вокзал России, чем вас должен поражать Крым? Это захваченная территория, что там интересного? Едьте к себе домой, нефиг шастать.
Но видишь, как бы люди в основном отмечают, что вот стало дороже, а так больше ничем не поразил. И вот еще один человек, который просил, чтобы ему сделали новый теплоход. Так для вас господин Путин уже вроде как сделал даже новый теплоход, собственным именем назвал, князь Владимир, по большому счету. Но только этим летом этот теплоход не запустили в Крым. Да, собственно говоря, и в прошлом году он как-то очень слабо ходил. Ладно, вот смотри, чем на самом деле может удивить Крым?
Ну, подождите, высокими ценами, хамством... Чем еще?
Отсутствием воды, да?
Ну, чебуреками иногда и самсой тоже, они тоже могут удивить.
Может, нет, иногда может с хорошей точки зрения удивить, да, но смотри, дело в том, что на полуострове даже лечебная грязь может оказаться фекалиями, которые смешаны с солью. Это не мой вывод.
Простите, люди, которые мажутся грязью, на самом деле мажутся фекалиями?
Иногда бывает и так, да. Это такой вывод сделали московские журналисты, которые приехали на оккупированный их страной полуостров. И вот сделали такой вывод, что Крым превратился, они считают, во всероссийскую канализацию. То есть вот после оккупации Крыма России он превратился, по их мнению, вот в такую канализацию. А дело в том, что они говорят, что всего на полуострове было построено более 100 канализационно-очистных сооружений. И возводились они в основном в 70-е годы прошлого века. Еще 20 лет назад они перестали справляться с объемом стоков, который все время увеличивался. И по идее эти трубы, и мы об этом говорили много раз в нашей программе, они должны далеко уходить в море. Ну, вот так было запланировано, да? Но проблема в том, что они давно повреждены. И канализация льется в море прямо у берега. И зачастую именно там, где и плещутся толпы отдыхающих, теперь отдыхающие исключительно из России. Местные об этом знают, а вот российские туристы нет. Журналисты издания «База», которые этим летом приехали в Крым, сначала хотели проанализировать соответствие крымских цен, уровню сервиса, но на первом же пляже увидели табличку «Купание запрещено». А было это на мраморном пляже в Балаклаве. Между прочим, этот пляж входит в пятерку туристических достопримечательностей полуострова, пляжных достопримечательностей. И тут началось. Местные им устроили экскурсию в море, ну и где из местной канализационной трубы, которая якобы была пробита или прохудилась во время очередного землетрясения, уже лет 40 вытекают фекалии. Происходит это напротив крепости Чембал, вот прямо у ее подножия.
Простите, Александр, это не тот самый выброс, который был виден из космоса?
Это не тот. Те канализационные очистные сооружения южные, они немножко дальше. А это вот из Балаклавы тут выходит прямо в море. Москвичи возмутились, воняет под Генуэзской башней так, словно мы оказались на улице Генуи в Средневековье. Я думаю, что там было, наверное, все-таки в Генуе и Средневековье немножко почище, да, чем после прихода вашей страны в оккупированный Крым. Но и якобы аналогичная ситуация складывается на пляже возле 35-й батареи в Севастополе, в поселке Отрадное. В Коктебеле труба канализации выходит прямо на пляж, а в Солнечногорске в пляж Мережонок в Судаке стоки буквально рекой бегут через пляжи в море. В Поповке несколько отелей врезались в неработающие коллекторы. Тот регулярно переполняя, сбрасывает все в соседнее озеро, которое туристы, вот тут внимание, считают целебным. И с удовольствием с головы до ног обмазываются грязью, которая смешана с фекалиями. Проехав все это побережье, журналисты, российские журналисты, пришли к выводу, что чистые пляжи в Крыму найти можно. Ну, если постараться. Например, у мыса Тарханкут, в окрестностях мыса Апук, в Канаке, и на косе Беляус.
Заметьте, про Феодосию и Керчь они вообще ничего не сказали.
Нет, я думаю, они просто не рискнули туда ехать. Значит, Владимир Горначук, небезызвестный вам и нашим слушателям и зрителям, он предупреждает туристов, это глава общественной организации «Чистый берег Крым», что там, где есть населенный пункт, вода везде заражена. В городской черте плавать невозможно. Крымчане никогда не купаются в море в своих городах. Они едут туда, где нет туристов.
И вот это правда. Будем честны, крымчане не купаются в своих городах. Они знают, куда можно поехать и искупаться. И только вот эти вот странные туристы прилезают и сразу же начинают лезть туда, куда здравомыслящий человек никогда бы не сунулся вообще. Ну ладно, все, давайте вот пусть уж, ладно, если уж эти оккупанты приезжают отдыхать, то пусть они хотя бы обмазываются фекалиями и ходят в них, потому что скоро они могут, возможно, даже не смогут вернуться оттуда. Есть еще одна удивительная новость, которая может поразить туристов. В Ялте обнаружили смертельно опасных комаров. Сотрудники Крымской противочумной станции Роспотребнадзора нашли в поселке Ливадия два вида комаров, представляющих опасность для людей, сообщает пресс-служба администрации города Ялта. Речь идет о комарах видов Aedes aegypti. О, господи.
Аобопиктус.
Да, Александр, вы древнее мамонтов.
И Aedes aegypti. По данным этих самых специалистов, вот именно эти два вида комаров являются переносчиками трансмиссивных инфекций. Чикунгунья, денге, лихорадка Зика, лихорадка западного Нила и других смертельно опасных заболеваний.
В общем, опасных насекомых обнаружили в районе Старого кладбища, это Севастопольское шоссе, и сейчас там проводят дезинсекцию всей местности. Но, мне кажется, лучше бы не проводили, лучше бы дали бы им расплодиться, ведь меньше людей, больше воды, в конце концов.
Интересная, конечно, логика, но нет. Но смотри, значит, помимо комаров и фекалий, вместо целебной грязи в Крыму также можно все чаще встретить мошенников. Хотя называть этих людей мошенниками я бы не стал, потому что, вот понимаешь, когда об этом говорит, например, российская полиция, сотрудники российской полиции, которые сами по себе являются мошенниками, по большому-то счету, да, то есть это, ну, что они делают в Крыму?
Непонятно.
Вот. Так вот, смотри, значит, они говорят, что в Ялте... Это российская полиция заявляет, что в Ялте мошенник сдавал туристам в аренду несуществующее жилье. То есть, понимаешь, да, несуществующая юридически полиция говорит о том, что человек сдавал несуществующее жилье. Но я полагаю, что все-таки российская полиция, скорее всего, перепутала мошенника с риэлторами на Ялтинском автовокзале, вот, которые говорят, там жилье в море недорого и вообще все очень дешево. Значит, по данным российской полиции, к ним обратилась жительница Москвы, которая подыскивала подходящий дом для аренды в Ялте и лишилась 8 тысяч рублей. А другая туристка попала в аналогичную ситуацию, потеряла 10 тысяч рублей. Я думаю, что полиция в Ялте, скорее всего, смеялись над этим, потому что они потеряли такую маленькую сумму. Ну и что,
напомним нашим дорогим радиослушателям, что буквально вот еще в середине лета по опросам местных крымских СМИ было выяснено, сколько же людям нужно, например, на 2 недели отдыха в Крыму. И это не менее 500 000 рублей. Поэтому 8-10 тысяч – это как-то очень смешные, вправду, цифры.
Значит, вот конкретно по этим ситуациям. Некий человек выставлял на сайтах объявлений об аренде жилья в Ялте. А после того, как туристы переводили ему предоплату, объявление удалялось, а мужчина не выходил на связь. Значит, сотрудники российского этого уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний ранее несудимый мужчина, проживающий в соседней с Ялтой городе. Это либо Ялушта, либо Севастополь. Больше соседей как бы с Ялтой нет. Но полицейские установили его причастность к 5 подобным преступлениям. В общей сложности мошеннику удалось заработать таким способом около 30 тысяч рублей.
Если бы он продавал бы кукурузу на пляже, заработал бы больше.
Больше. Да, мне тут кажется, что это все такое очень фейковое дело. Вряд ли бы кто-то бы за 30 тысяч рублей даже встал бы с дивана.
Да, таксист вас не просто не повезет за такие деньги и посмеется. Кстати, глава фейкового Министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волков говорит, что в адрес ведомства поступило уже около 100 жалоб на фейковые сайты по размещению туристов, да и мы в нашей передаче об этом не забываем упомянуть раз в пару недель. Ну вот, чтобы не посрать от рук мошенников, при бронировании отеля или заказе путевки необходимо следовать, как он говорит, ряду простых правил. По словам министра, не стоит оплачивать тур в полном объеме в обмен на крупную скидку. И при бронировании онлайн министр посоветовал проверить, на самом ли деле работает выбранный отель или пансионат. Совет от крымского пармезана еще проще. Не приезжайте отдыхать на захваченный полуостров.
По-моему, все элементарно. Ну, а знаете ли вы, наши дорогие слушатели и зрители программы «Крымский пармезан», кто еще едет в Крым, кроме российских туристов? Стас, вот ты знаешь?
Ну, я думаю, всякие российские мошенники, вот, предприниматели и дельцы, чтобы наживаться. Угу. Российская армия туда ездит, российские полицаи.
Российские пивуны ездят. Вот, например, Митя Фомин решил купить квартиру в Севастополе. И он планирует, как ты думаешь, что он планирует с этой недвижимостью делать?
Ну, я думаю, он жить там будет, наверное.
Нет, фиг вам называется. Он планирует ее сдавать. Этот российский певец. Я, кстати, не знаю, певец он или не певец. Ну, говорят, какой-то певец.
Ну, хорошо,
Митя Фомин его зовут. Он купил квартиру. Я не знаю, почему у нас вообще появилась эта новость, но, наверное, как-то он, наверное, какой-то пивун. Купил квартиру, он расположен на крыше. В двух шагах от моря, в 15 минутах от его квартиры находится военный аэропорт. Отмечается, что стоимость квартир в данном ЖК достигает 8 миллионов рублей. Ясно. Да. Ладно, давай про еще одного туриста расскажем, который приехал на этой неделе в Крым.
Вы этого про того туриста зовут... который шастает в Крым постоянно последние 6 лет?
Ну, он и раньше на самом деле приезжал, но в последние 6 лет он приезжает все чаще. Этого туриста зовут Владимир Путин. Он на этой неделе решил неожиданно, в общем-то абсолютно неожиданно, открыть очередной участок трассы Таврида. Напомним, что эта трасса, она соединяет Керчь и Севастополь. Ну, как соединяет? Теоретически должна соединять, пока еще не полностью соединяет. И строят эту трассу уже 3 года. Ради этой трассы изымали участки местных жителей, вырубали тысячи деревьев, а в итоге ее стали именовать дорогой смерти из-за большого количества ДТП. Так вот. Сам Путин решил на этой неделе проехаться по участку трассы за рулем автомобиля «Аурус». Знаешь, что такое «Аурус»?
Не представляю.
Ну, я тебе сейчас расскажу. Давай вначале только послушаем впечатления, которыми поделился Владимир Путин во время поездки по трассе Таврида за рулем автомобиля «Аурус».
Я сейчас вот на вертолете летел, специально прилетел, чтобы посмотреть практически все трассы пролетели. Конечно, впечатляет, красиво. Современный объект. Надо съезды делать только вот к берегу, так чтобы, особенно когда туристический поток идет, люди ведь едут не в Симферополь, они едут на южный берег.
На море,
поэтому нужно съезды делать.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Смотри, самое важное в этом видео вот что. Этот или звуки, которые вы сейчас услышали, это записывалось в салоне автомобиля «Аурус». Это автомобиль, как бы вот в России, наверное, он считается самым дорогим автомобилем, самым роскошным автомобилем, mm-hmm. самым престижным автомобилем. Его вообще в свое время сделали по инициативе господина Путина. На его разработку потратили 12 миллиардов рублей бюджетных российских средств. Разрабатывали этот автомобиль под названием «Аурус». Это происходит от латинского слова «аурум» – золото. И «рус», да, вот как бы Россия, назвали такой автомобиль «Аурус». Потратили 5 лет и 12 миллиардов рублей бюджетных средств. И при этом там такая шумоизоляция, что вообще абсолютно не слышно, что же там говорит российский президент. Ты можешь себе представить, чтобы такой шум стоял в салоне, например, ну, какого-нибудь просто дешевого европейского автомобиля?
Нет.
Нет, это невозможно просто.
В 2020 году машины подкрадываются ко мне вот на 30 сантиметров, а я их не слышу, потому что это электрокары или какая-нибудь Тесла проезжает, ты не слышишь ни единого звука. Они крадутся просто, блин.
Помимо того, что 12 миллиардов рублей потратили в России средств на разработку этого автомобиля, получилось в конечном итоге, что самый дешевый вот седан «Аурус», там сообщали российские медиа, «Аурус Сенат» S600 в базовой комплектации, он составляет, его цена 18 миллионов рублей. И это седан, это даже не тот лимузин, на котором ехал Путин. То есть получилось так, что эти автомобили, они получились дороже, чем там Майбахи, Бентли и другие роскошные европейские автомобили.
Так.
И при этом вот там такая шумоизоляция.
Напомню, Министерство иностранных дел Украины отреагировало на приезд Путина. Ведомство назвали этот визит незаконным и передали российскому МИДу ноту протеста. Возвращаясь к Тавриде, как писали крымские СМИ, ради Путина перекрыли часть трассы, он ехал по дороге один, то и понятно. Но в оккупационном министерстве транспорта Крыма рассказали, что вдоль трассы пока ничего нет. Заправки и зоны отдыха появятся там не раньше, чем через год. Власти обещают, что вдоль трассы будут расположены аж 12 заправок, но пока ни единой вы там не встретите.
Вообще эта трасса, она, конечно, очень интересная получилась. Она две полосы в одну сторону, две полосы в другую сторону для движения автомобилей. При этом во многих случаях она пересекает, она проходит по месту старой трассы, например, в селе Приятное Свидание. И эта трасса, она ограждена отбойниками, она ограждена заборами. И если раньше человек мог просто перейти по пешеходному переходу из одной части села в другую, то теперь это сделать невозможно. Он теперь должен ехать за несколько десятков километров там, чтобы развернуться и потом вернуться в другую часть своего села. Но вообще смотри, вот в Крыму очень любят мосты, ты же знаешь, да, Стас?
Да, вот через Керченский пролив построили мост, точнее, даже будем честны, их построили 4, потому что мост идет до Тузлы, уничтожена полностью коса из-за этого, вот, прекрасная когда-то экосистема уничтожена, чтобы сделать там дорогу, и еще один мост идет вот уже от Тузлы в Керчи, такая еще две ветки железного дорожного моста.
Ух ты! Ты знаешь, в Севастополе решили построить еще один мост.
О, да? Так это же еще можно распилякать столько денег. Правильно, правильно, да?
Да, об этом сказал российский губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев. Он сказал, что мост появится, обязательно появится, который соединит в северную и южную сторону, но не будет это не раньше, чем через 10 лет.
О, это неплохо. То есть за 10 лет можно столько раз поднимать бюджет, что я уверен, что изначальная цена должна увеличиться не меньше, чем раз в 8. По-другому, мне кажется, там 80. Ничего не делают. 80, да. Но в Севастополе все-таки решили побороться с Крымом за туристов и построить еще одну гостиницу. Но для этого придется закрыть цирк. И если вы думаете, что они под этим словом называют свои вот так называемые оккупационные правительства, то нет. Речь идет про шатер цирка прямо на улице Пожарова. Ведь там собираются построить гостиницу для спортсменов. Об этом заявил российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев. При этом планируется в теории подобрать для цирка другую площадку, а вот эту территорию вернуть и построить там, конечно же, еще одну гостиницу.
Еще один цирк. Хотя я понимаю вообще, почему в Севастополе закрыли цирк, потому что после 2014 года во многих случаях он действительно не нужен. Как бы люди могут просто все наблюдать, посмотрев на этих российских чиновников, которых десантировали на территорию оккупированного Крыма. В принципе, цирк он действительно не нужен.
Про десанты. Пока в Крыму отдыхают российские туристы и ездят по трассе российский президент, российские военные решили опять устроить там учения. Опять на украинском мысе Опук. Будет проводить высадку морского и воздушного десанта с целью захвата и удержания выгодного рубежа в рамках учений.
Ну и бог с ними, как бы. Пусть они там, знаешь, пока играются в эти войнушки, не надоело пока им играться. Но давай мы вот о чем лучше сейчас расскажем. Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Стас Юрченко. И вернемся к нашей постоянной рубрике. Это «Вода в Крыму». На минувшей неделе в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах начали таки вводить ограничения подачи воды. И все это, напомним, из-за засухи, ну, так, по крайней мере, утверждают местные российские чиновники. Владимир Баженов, это директор предприятия «Вода Крыма», в интервью местному телеканалу «Крым-24» высказал такое мнение, что он сомневается, что введение вот такого почасового графика подачи воды жителям Симферополя приведет к сокращению водопотребления. Особенно, если график подачи воды не будет соблюдаться. Просто все, вот ты же понимаешь, да, Стас, все будут утром набирать воду, а вечером ее спокойно спускать, ну, да, в унитаз.
Набирать полную ванну, набирать все
покрашки. Давайте послушаем господина Баженова.
Мы считаем, что если мы будем выдерживать сроки, объявленные через все СМИ, через все сайты, что, например, у меня, Баженова Владимира Викторовича, вода будет с 6 до 9 утра утром и вечером, тогда никаких чрезвычайных запасов я делать не буду. Если же, например, я график не смогу соблюдать, то вот это приведет к тому, что люди начнут делать сумасшедшие запасы, вечером вода все равно будет появляться, все это будет вливаться в канализацию, и самого главного эффекта снижения подъема воды с водохранилища мы не достигнем.
Господин Баженов говорит о том, что вот тебе может приходить уведомление о том, что когда будет вода, так словно какая-то фантастика из книг там Азимова, Ханлайна, когда, например, в Киеве уже давно приходит уведомление, если вдруг отключается там свет или что-то на пару часов, то у тебя, опа, уведомление о смартфоне, здравствуйте, с такого-то по такое-то не будет воды или чего-то еще. На самом деле глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что он нашел на самом деле вот куда же уходит вся вода, и все дело в колоссальных потерях при доставке воды потребителю. То есть, я
в целом... То есть, воруют воду, да? Воруют, так я бы сказал, воду из труб прямо.
Ну да, воду из труб воруют, криворукость тех чиновников, которые довели вот всю систему до того, что водопотеря составляет 80%. То есть, эффективность доставки воды в Крыму 20-30%, не больше.
И, то есть... Это при том, что стоит, наверное, напомнить, да, что Россия выделила на так называемые эти федеральные целевые программы по Крыму, якобы выделила, да, больше триллиона рублей, ну или около той суммы, и при этом так и не были построены ни очистные сооружения, не были модернизированы канализационные и водопроводные сети, а все, что было построено, это электростанции и такая показательная дорога, на которой катается господин Путин.
Хорошо, то есть у нас уже было две теории, что не так с водой, почему она пропадает, вот, где же корень зла. Давайте мы еще вам третью подкинем. Крымские водохранилища наполняются исключительно за счет крымских рек. Ну, как рек? По сравнению с Днепром, это все, ну, ручейки, по-другому не сказать. Но причина сухих водохранилищ в Крыму сейчас не только в засухе, так, по крайней мере, полагает завлаборатории Севастопольского института биологии Южных морей Наталья Мельчакова. Так вот, по ее мнению, воду из рек просто разбирают те, у кого дома на берегах рек. Вот опять те самые местные поганцы во всем виноваты. А вообще крымчанам и севастопольцам не стоит в ближайший год надеяться на лучшее. По крайней мере, так считает госпожа Мельчакова. И давайте послушаем, почему.
Давайте не забывать, что мы все-таки вошли во второй засушливый год. И наполняемость реки, она немножко идет с запозданием. То есть, чтобы река наполнилась на следующий, например, год, надо обязательно иметь снежную зиму накануне. И прогноз на эту зиму тоже неутешительный. Поэтому ситуация будет критична.
Слушать всех вот этих вот чиновников, экспертов можно, конечно, бесконечно. Они льют и льют свои розовые сиропы в уши крымчанам со всех своих местных пропагандистских медиа. А мы послушаем, давайте лучше, крымского блогера под ником Александр Нок, который опубликовал видео, на котором он показывает, как в Нижнегорском районе выглядит самая большая крымская река Салгир. А сейчас вы услышите, как же она выглядит.
Так, подхожу я к речке Салгир посмотреть, что с ней произошло. Говорят, воды нет. Офигеть. Просто высохла река. Осталось просто две каких-то небольших лужи или даже одна лужа. Реально все высохло. Кстати, Салгир – самая длинная река в Крыму. Но сейчас она вот в таком состоянии. Практически умерла.
Я не знаю, как этот человек вот смог сдержаться и рассказать нам эти неутешительные новости без матерной лексики, потому что я думаю, именно такие впечатления должны
быть. Мы же готовили, мы же не все взяли. Мы опустили матерную лексику, да, нецензурную лексику, поэтому вот так оно получилось достаточно как бы... но выдержано и литературно. На самом деле там очень много таких запиков, потому что реки Салгир действительно в Нижнегорском районе нет. А это самая большая крымская река, одна из самых многоводных крымских рек, которая не пересыхала даже во времена самой большой засухи. Но, видимо, все-таки люди не понимают, что... И когда говорят вот эти крымские чиновники подконтрольной России, они говорят, что, ну, смотрите, ведь Крым же хорошо жил и до 1963 года, когда в Крым пришла Днепровская вода. Они все время забывают одну простую вещь. Во-первых, до 1963 года в Крыму жило гораздо меньше людей, чем живет сейчас. И меньше людей, чем до 2014 года. Напомню, что по разным оценкам в Крыму значительно увеличилось население за счет переброшенных в Крым российских военных и российских чиновников после 2014 года. А всем им нужна вода. Это первый момент. И момент номер второй. До сейчас, вот в 21 веке, водопотребление гораздо больше, чем это было, например, там, в 19 столетии. Ведь не было таких, знаешь, там, ежедневных ванн каких-то, да, там, ежедневного... там, ну, в общем, такого большого водопотребления, стиральных машин, посудомоечных машин и так дальше. Все это требует, автомоек, например, тоже не было, все это требует большого количества воды. Количество людей увеличивается, количество потребления воды растет, поэтому просто-напросто невозможно с таким количеством воды, которое приходит в крымские горы, справиться. Тут плюс еще засушливый год и повышение, общее повышение температуры. Конечно же, воды, которая остается в Крыму, ее будет не хватать. И без днепровской воды ничего Крыму с этим сделать нельзя.
Да, прогнозы с водой были неутешительны еще несколько лет назад. Если вы все это время слушали «Крымский пармезан» и «Радио Крым Реалии», вы об этом явно знаете. Но под конец нашей передачи мы решили оставить еще одну новость. Я даже не знаю, назвать ее, можно ли ее назвать забавной, в принципе. Потому что если в Крыму нет воды, то еще осталось чуть-чуть вина. В конце августа в Крыму отмечают праздник виноградарства и виноделия. Журналисты РИА Новости сообщили, что его празднуют и кот Мостик.
Напомним, то есть они хотят, чтобы он спился, да?
Да, то есть напомним, что он, этот кот был символом строительства Керченского моста, а после окончания работ он приехал в крымскую редакцию РИА, вот, и да, они довели его до того, что коту вместо воды, походу, воды нет, а на пографику ему наливают вино. Я вот на этой новости задумался о том, что не зря я вывез свою кошку сразу из Крыма.
Давай все-таки мы закончим на другой, более жизнерадостной новости. Например, в Крыму подорожает хлеб. Цены в среднем вырастут на 7-10% на всю продукцию предприятия «Крымхлеб», кроме социальных сортов. Увеличение стоимости связано с резким подъемом цен на зерную муку по сравнению с прошлым летом. Цена возросла почти на 40%. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Андрей Винджега. Рассказал он об этом на заседании Общественной палаты Крыма. И свою лепту в ценовой рост внесли также и подъем курса доллара, и потеря урожая зерна. И, по словам гендиректора, стоимость хлеба в последний раз увеличилась в 2018 году. Так что самое время пришло теперь увеличить стоимость хлеба на 10%.
Какие прекрасные новости для крымчан, в кавычках. Это программа «Крымский пармезан». Все самое важное, что происходит в Крыму, все самое наболевшее и просто самое веселое. Ее для вас приготовили и провели в составе пармезанского крымского отряда Александр Янковский и Стас Юрченко. Мы вернемся к вам через неделю.